такой. Итак, значит, у нас с вами сегодня 29 апреля, да, 2011 года. Я что-то сегодня, это самое, и последние несколько недель путаю все время месяца. У меня то октябрь, то май. Вот, никогда не знаешь, какой месяц у меня в следующий раз возникнет. Значит, мы с вами сегодня проходим луч сила. Значит, это у нас, опять же, луч рабочий, да, из четверки рабочих лучей, помните? То есть, соответственно, у нас получается, что вот мы папу уже из рабочих лучей проходили. На всякий случай напомню, что рабочие лучи говорят больше о том, что ты делаешь по отношению ко внешнему миру. Да, то есть вот самое главное – твое действие. Тогда как первые три ключевые, ну, корневые лучи, вот эти, да, там маг, попец, императрица, это больше лучи состояния, вот, чем непосредственного действия. Нет, не знаю, что действовать не надо, да, просто главная задача – пребывать в особом состоянии. Вот, силы тут как раз важно, что ты делаешь по отношению к внешнему миру. Вот я бы сказала так, что наличие людей с лучами силы на Земле как раз и позволяют нам, ну, скажем, отвоевывать этот мир от хаоса. То есть, в общем-то, к сожалению, вот движение жизни во многом хаотично, и для того, и общество само по себе хаотично, да, чем мы более разнообразны, чем больше мы всего разного, всякого интересного в этой жизни делаем, тем, соответственно, меньше у нас, ну, не знаю, там, привычка соблюдать правила общежития, прочее. Представляете, вот куча творческих людей поселилась в одном доме, там один маг, другая попесса, там третья императрица, четвертый папа, и каждый тянет так или иначе в свою сторону.
Это похоже на пожар в борделе.
Да, может быть. Ну вот, но смысл в том, что как раз сила умудряется удерживать вот эту структуру, сохранять порядок. И это вот основная, можно сказать, что задача луча. Причем понятно, что сохранять этот порядок надо и в своей жизни, так или иначе, да, ее приводить в порядок. И, соответственно, дальше распространять вот эти границы. То есть у силы получается, что она все время расширяет границы своего мира. Вот ее задача, да, сохранять порядок не вот в любых областях, каких бы то ни было, да, а вот получается, что сила сперва приводит в порядок саму себя в достаточной степени, потом после этого начинает приводить в порядок свою жизнь и свой маленький мирок, а по мере того, как у нее растет ее уровень проработки луча, она может охватить порядком все большее и большее количество окружающих каких-то объектов и людей.
Я ну, бы давай. Сказал, что все-таки надо тогда расшифровать, что такое порядок, потому что новый мировой порядок уже однажды пытались сделать. Что ты имеешь в виду под словом порядок? Он же у каждого может быть свой. И управляемый хаос тоже можно называть порядком. У нас типа такие правила.
Ну, порядок-то, в общем-то, не с точки зрения эго. А с точки зрения, это же все-таки именно аркан, то есть это в любом случае луч миссии, то есть так или иначе это интерес эгрегоров о том, чтобы упорядочить эту жизнь.
Структура, я понимаю.
Порядок. Ну, структура. Порядок, по-твоему, не имеет отношения к структуре?
А, имеет, но можно по-разному назвать слово порядок и про это.
Давайте так. Вот. Когда я говорю про порядок, я не имею в виду мертвое. Все движется, да, и сохранение порядка в квартире может выглядеть как то, чтобы ничего не трогать своих мест и ничем не пользоваться. А также как в том случае, если в процессе развития возник беспорядок, то дальше после этого это упорядочить, чтобы процесс развития в том числе был упорядочен. Вот я об этом. Вот, ну и понятно, что, в общем-то, с лучом силы могут быть люди совершенно разного уровня духовного развития, да, начиная там окрасно, кончая голубыми, да, вот из представленных в обществе, в социуме. И понятно, что это разные уровни порядка. Порядок в чем? В зависимости от твоего уровня духовного развития, так или иначе.
Так, понятно.
Вот, понятно, что для желтого понятие порядка – это все-таки иерархия, да. Для оранжевого понятие порядка – это когда каждый может иметь право на то, чтобы творить.
Свобода для всех по максимуму.
Свобода для всех по максимуму, и все равно при этом это порядок. Ну, чтобы друг другу не мешали. Вот для оранжевой силы очень важно, например, где кончается ее территория, начинает территория другого. Да, и как сделать так, чтобы эти территории друг другу не мешали. Чтобы оставался творческий процесс, но при этом каждый при этом, ну, находился в своей собственной какой-то нише и прочем. Вот это вот если говорить об основных энергиях луча. Вот, и, в общем-то, конечно, уровень проработки здесь очень значим. Вот, еще при этом хочется обратить внимание все-таки на то, что сила у нас бывает ин, и сила у нас бывает ян. И одновременно с этим, да, надо говорить о том, что вообще сама по себе сила – это очень большая энергия. То есть на то, чтобы этот порядок сделать, для этого в любом случае нужна личная воля. И в связи с этим, вот мне сейчас имеет смысл противопоставить два луча противоположных. Это луч как раз Попеса и луч силы. Они же противоположны. Угу. Почему они противоположны? Потому что вот как раз Попесе важно находиться в своем пространстве и, можно сказать, что служить обезличенно. То есть быть в себе. И Попеса транслирует то, что ей говорит поток, то, что она слышит из потока. То есть вот для Попесы высшая политика – это политика невмешательства. Я тебе говорю, и ты делаешь с этим то, что ты считаешь нужным делать. А вот для силы как раз очень важно наличие личной воли. То есть вот сила в этом плане, она противоположна от Попесы, потому что она из себя вывернута наружу. Ты что-то хочешь сказать?
Я просто в свое время меня впечатлил один человек. Ну, ладно, ты его знаешь, Сергей Цмар.
Так.
Вот. У него очень хорошая фраза была. Ты спрашиваешь меня, что тебе делать? Я скажу, что тебе делать.
И что?
Ты спрашиваешь меня, что тебе что делать? Я скажу, что тебе делать. То есть сила в основном творит порядок своей личностью, своей волей.
Да, совершенно верно. Я бы сказала, что это самый волевой луч из всех, самый энергетичный.
А белая карта?
Белая карта, там вопрос не воли, там опять же вопрос эгрегора, говорящего через этого человека. Ну, просто там разные инструменты. Вот, поэтому до белой карты мы еще дойдем. Муркните мне чего-нибудь, у нас там вообще идет трансляция, не идет. Я понятные какие-то вещи говорю, а то когда прям молчаливый чат, меня это пугает. Давайте я подожду. Идет. Хорошо. Спасибо большое, Алина, ты нас всегда выручаешь. Да-да, все вижу я, спасибо. Внимательно слушаю. Хорошо, значит, спасибо за обратную связь, прям вот, ну, очень я вам благодарна. Потому что, действительно, когда никто ничего не пишет, у меня такое ощущение, да, что я говорю с каким-то пустым местом. Я привыкну через какое-то время, но пока так немножко тяжеловато с вами держать таким образом контакт. Я научусь. Спасибо, ладно, значит, возвращаемся. И так получается, что вот у нас вот это противоречие между Попесой и силой, оно очень хорошо видно. Еще, понимаете ли, для того, чтобы силе создать этот порядок, я понимаю, что я сейчас, может быть, скажу такие вещи, которые некоторых сил обидят здесь присутствующих, и тем не менее, порядок системы важней, чем отдельная личность. В идеале понятно, что порядок и вот система должна учитывать, что все мы разные, но при этом в том случае, если у личности идут некие процессы, которые вредят системе, так или иначе сила будет этого человека гасить своей волей. Вот мы в свое время, когда вот учились на тренинге тренеров у Жени Бродецкого, он так достаточно внятно нам показывал, что в любой группе выделяется, когда лидер, и этот лидер, соответственно, берет на себя функцию того, чтобы, ну, вот это, ну,
вести
группу, да, чтобы группа при этом функционировала, он берет на себя там всю полноту ответственности и прочее. В этой группе для равновесия всегда выделяется некий антилидер. И вот, к сожалению, задача лидера заключается в том, чтобы когда этот антилидер выделился и вступил в бой с лидером, обязательно так или иначе надо его загасить своей волей. Если этого не произойдет, то группа развалится.
И, скорее всего, антилидер не возьмет на себя функции лидера.
Вот, и поэтому вот я так в этой роли силы, периодически будучи сама попесой, нахожусь, когда веду тренинги, и вот, ну, прям вот иногда даже как-то мне очень обидно становится. Вот я все жду, когда у меня выделится на группе антилидер для того, чтобы его загасить, и через какое-то время, знаете, он выделяется, и это иногда бывают прям мои самые любимые. Ну, вот, например, на курсе Таро, вот у меня есть там учениц, которую я очень люблю, ну, Маша, да, и вдруг мы оказываемся на территории секрета Шахерезады, тренинга, и вдруг она у меня в сети начинает выделяться как антилидер. И я ей так ласково говорю: Машенька, ты же понимаешь, что я сейчас должна тебя подавить вместе с твоими вопросами. Просто из педагогических соображений, да, потому что иначе я просто потеряю лидерство в группе. Прости. И она как-то, в общем, впечатляется и замолкает. Но при этом я отдаю себе отчет, что я это, ну, сделала с волей, да, и что так или иначе я сказала о том, что мне придется тебя подавить, у меня нет вариантов никаких. И у нее нет вариантов. Она понимает, что я правда же подавлю. То есть я показываю зубы, но при этом не кусаюсь. Сила совершенно свободно может не кусаться, да, но при этом зубы у нее должны быть так или иначе на виду. То есть, понимаете ли, вот для силы вот на возможность эту волю проявить, возможность упорядочить самого себя, свою жизнь, жизни других людей, это вот, ну, ее природное свойство, но главное этому свойству не мешать внутри себя. Это энергия эгрегора так проистекает. Ну.
Скажи, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Хороший контакт с яростью, ну, по крайней мере, это то, что как инструментов для подавления и всего остального. Хороший контакт с яростью у силы – это врожденное свойство или этому нужно обучаться?
Это врожденное свойство. Но при этом иногда бывает такая тема, что там наличие каких-то кармических задач может сделать так, что человек рождается в семье, где, например, он на какой-то момент времени начинает ненавидеть эту свою ярость, эту свою силу, и в этом случае может с ней порвать контакт на некоторое время, но для него это грозит нереализацией. Просто поймите правильно, да, силе дают энергию, дают, ну, не знаю, там, власть, если такое слово можно в данной ситуации включить. Но при этом это же не значит, что эгрегор может этого конкретного реального человека научить использовать эту силу в взаимодействиях с другими людьми. Это невозможно. Эгрегор не может это сделать просто потому, что это в буквальном смысле этого слова вне зоны его компетенции. Он не очень знает, что у нас здесь происходит. Вот вы знаете, эгрегоры все-таки смотрят на то, что мы делаем, по тому энергетическому звуку, который появляется в результате наших действий. То есть они не видят непосредственно вот событий. Они видят то, какие энергии в результате выделяются. Вот это тоже очень важно понять. Они все-таки не люди, которые просто обладают определенной мощью. Это совсем другая энергия.
То есть у них нет доступа на физический план.
У них нет доступа на физический план, правда. То есть, например, там я с вами разговариваю, да, если в результате у вас появится некий порядок, и в результате вы начнете по-другому энергетически звучать, это значит, что эгрегор силы будет доволен. Да, и он будет видеть, что центром этого так или иначе являюсь я. Потому что у меня свет самый яркий. Ну, в данной ситуации, как у лидера. Вот, и это как раз то, что эгрегора удовлетворяет. И то, каким образом сила будет налаживать этот порядок, на самом деле эгрегора не волнует. Вот это тоже надо понять.
Даже если совсем бесчеловеческими, садистскими способами?
К сожалению, да. Эгрегора это не интересует. Главное, что в результате это был порядок. Вот то, что эгрегору важно, это чтобы при этом осталась жизнь. Вот согласись, что когда речь идет о садистских и бесчеловеческих, да, способах, то в результате этого люди, ну, можно сказать, что духовно умирают. Ну, не духовно умирают, да, а получается, что как личности они перестают вообще что бы то ни было хотеть, что бы то ни было пытаться делать. И в результате они перестают быть живыми. Сила не должна упорядочить, убивая. Действительно, максимальный порядок у неживого. Идеальное – мертвое. У эгрегора нет задачи нас всех убить. Иначе бы, я тебя уверяю, эгрегору силы действительно хватило бы мощи, да, для того, чтобы, ну, просто здесь, то есть это вопрос не в кристаллизации, чтобы оно не двигалось. Вопрос в том, чтобы оно двигалось и при этом сохраняло порядок. Хорошо, давайте приведу пример. Представляй себе муравейник. Это живая система. Если что-то в муравейнике нарушилось, тут же муравьи бросают свои муравьиные дела и начинают этот муравейник восстанавливать. Они создают порядок, но при этом они живые и подвижные. Я уверена со своей стороны, что был бы больше порядок, да, если бы они все перестали бы шевелиться, заняли бы определенные позиции, там бы и сдохли. Вот сила – это не про мертвый порядок, это про порядок в действии. Вот. И получается, что когда вот сила, то есть вот то, что я сказала, да, что сила совершенно свободно может действовать разными способами, если люди в результате не теряют жажду к жизни и не становятся там мертвыми, то этого уже достаточно. Но дело в том, что надо еще одновременно с этим помнить, что кроме задач эгрегориальных и лучевых, есть еще задачи так или иначе индивидуальные. Вот, это твоя личная карма, да, там, это карма твоего высшего я, это, соответственно, там, какие-то задачи определенные, это, в конце концов, духовный рост, мы же здесь представляем интерес не только своего эгрегора.
Ну, я не сказал бы, что эгрегор заинтересован вообще в духовном росте.
Угу. Эгрегор заинтересован в повышении эффективности работника. Если для этого надо духовно расти, не вопрос. Понятно, что чем мы выше по уровню духовного развития, тем мы лучше слышим эгрегор, и тем, соответственно, мы эффективнее.
Ну, я бы сказал так, что при более высоком уровне духовного развития, при повышении, скажем так, уровня духовного развития, подключаются другие эгрегоры. А тот эгрегор, который был на более низком уровне, он уходит. Идет переключение на эгрегор более высокого уровня.
Это хорошая тема, давайте я сейчас о ней расскажу немножко. Андрюша ошибается. Вот, значит, если я его правильно поняла, то Андрюша ошибается. Значит, дело в следующем. А вот представьте себе, что у вас была задача стать, я не знаю, там, каким-нибудь доктором наук в медицине. Это, ну вот, представим себе, что вот такая была кармическая задача. Там эгрегор так или иначе это поддержал. На самом деле это пример, потому что реально таких вот именно прям задач получить такой социальный, да, там, уровень эгрегоры не ставят. Мне просто надо вот привести пример достаточно плотный, чтобы вы поняли, о чем я говорю. И вы понимаете, что пока этот ребенок учится в детском садике, где идет первые его навыки математики, то эгрегор, который ему готов вручить вот эту миссию, он в любом случае, его ведущий эгрегор миссии, с ним в это время не находится в контакте.
Ну, это понятно.
Ребенок в это время находится под учебным эгрегором. Нанимали-то на работу этого не ребенка, а нанимали древнюю душу своим уровнем духовного развития. И по мере того, как мальчик там, или девочка будут эволюционировать, будут сменяться учебные эгрегоры, потом он на какой-то момент времени дойдет уже до своего родного эгрегора миссии. Тот его благополучно поцелует, да, и дальше уже начнется сама миссия.
Понятно. Я говорю про то, что учебный эгрегор заинтересован в том, чтобы человек выполнил, ну, научился определенным вещам и так далее. Он не заинтересован в его росте. Заинтересован эгрегор миссии может быть, чтобы до него дошли.
Но если для этого необходимо вырасти. Меня нанимали на работу как зеленую. В результате я пытаюсь свою работу выполнять оранжевой. Понятно, что я ее не выполняю, потому что это совсем по-другому. И в связи с этим,
своя
безусловно.
Еще не допустим. Ну ладно, хорошо.
И при этом, да, естественно, что мой родной эгрегор заинтересован в моем духовном росте. Хотя бы потому, да, что в результате я, когда перейду на свой уровень духовного развития, как раз и смогу быть вполне вооружена, чтобы эту миссию реализовать.
Ну ладно, хорошо, ну для чего.
Окей. Вот, значит, ну что, возвращаемся к этой теме. То есть вы поняли, да, что у вас в течение жизни эгрегор нормально совершенно меняется. Но это все так или иначе находится под присмотром эгрегора миссии. Ну представьте себе, да, что ваш папа король отдал вас в обучение гувернёром, еще кому-то. Но так или иначе он все время все равно... Да, простите. Это я просто читаю, что там в скайпе нам пишут параллельно. Так. Well. О чем-то я хорошем говорила. Ненавижу вас всех. Наверное, об этом. Ненавижу, когда меня отвлекают. Спасибо. Да. Попробую сейчас опять собраться с мыслями. Или войти в поток. Проверяет ваше обучение. Спасибо большое. Да, если вот папа, царь, соответственно, вас отдал гувернёрам, да, или там тем, кто вас будет обучать владению оружием, там, математике и истории государства, то понятно, что он будет присматривать за тем, хорошо ли вас учат. Вот я к этому. Вот такой образ вам понятен? То есть, равно вы не уходите никуда. Эгрегор миссии существует все время в вашей жизни. Просто он не является вашим ведущим эгрегором. Напрямую. И не выдает вам непосредственно своей энергии. Поэтому до того, как вы дойдете до своего там определенного уровня духовного развития, до тех пор, пока у вас высшее я и низшее я не окажутся на одном уровне, вы все равно к самой миссии, вот ее во всей ее полноте приступить не сможете. Это в том числе касается и силы, безусловно. Ну вот, а у силы очень большое искушение, потому что вот волю наш эгрегор социальный весьма уважает. И с большим удовольствием готов человека силы подписать под себя, потому что ему такие люди нужны. Пап тоже, конечно, нужен, да, но уж, по крайней мере, в нашем социуме, согласитесь, в социальном эгрегоре принято, что в обществе, да, уберем слово социальный эгрегор, скажем, в обществе люди с большой волей, с умением создавать структуры очень ценятся. И при этом важно, чтобы они работали, опять же, на общество и получали при этом от общества какие-то дивиденды. Ну, так или иначе. От общества там организовывали других людей, давали работу там своим подчиненным и прочее, прочее. Что это, в общем, весьма поощряется. И поэтому, конечно, вот искушение остаться на там желтом уровне духовного развития, если мы говорим о более высокой душе, очень велико. То есть я бы сказала, что у сил очень большие проблемы с тем, чтобы уйти с семерки мечей. Вот если те, кто знают Таро, меня понимают, то это об этом. Семерка мечей – это карта Таро, которая говорит о контроле, о умении все просчитывать, да, и расставлять по своим местам. Вот. Значит, причем, если мы с вами говорим об этой воле и об энергии, и о контакте с яростью, которая так или иначе у силы есть, так, то, соответственно, контакт с яростью еще и дает некое ощущение сексуальности, но здесь такая очень интересная штука. В том случае, вот, ну ладно, про сексуальность я чуть попозже, давайте я сперва и не я не объясню, ладно? Дело в следующем, что сил бывает три типа. Инь, янь и дао. И каждый из этих сил, соответственно, выполняет свою миссию может только находясь в своем собственном проявлении. Соответственно, вот в чем разница? Инская сила действует из-под тишка, тонко чувствует ситуацию и больше, в общем-то, шарит в вопросах взаимоотношений между людьми, в потенциале каждого отдельного человека. Да, то есть в данной ситуации готова больше смотреть на систему изнутри, с точки зрения того, чтобы каждый находился на своем том месте, на котором он наиболее эффективен. То есть здесь вопрос больше не заботы о людях, да, сколько понимания того, что если человек находится на своем месте, то в результате он будет идеально функционировать. Теневой лидер, да. Вот я помню, я читала там некоторое время назад книжку, где один из героев этой книги обладал таким удивительным свойством. Он умел находить талант в любом работнике. И на спор тогда ему привезли некого работника, а это все находилось там где-то в периоде, значит, конца 19-го, начала 20 века, ну вот, поспорили, найдет ли он применение. А он работал, не знаю, управляющим, по-моему, у барина. Вот. И в результате, значит, ему привели никчемного совершенно работника, холопа, который вот, ну, вообще ничего хорошего делать не умел. И тот за ним приглядывал. Направил он его там в кухню, стал смотреть, нет ли у того там каких-то с кухни талантов, вдруг он раскроется. Нет, ничего. Отправил его там на строительство, ничего не работает. Отправил, ну, то есть, вот сколько раз он его там в разные места пихал, и вдруг однажды он обнаружил, что тот держит в руке, значит, кусок стекла, и его натирает, смотрит через него на солнце, что ему жутко это нравится. И он тогда его поставил стекломойщиком. И в результате, через какое-то время, у парня обнаружился такой талант, он с такой любовью и так хорошо мыл эти стекла, что вот этого барина его даже стали в результате в аренду брать за какие-то очень большие деньги. Ну, для того, чтобы тот по-настоящему помыл эти стекла, да, вот, причем он там и добирался до высоких стекол, да, и там и натирал их так, что они потом очень красивые были. Вот, соответственно, сила инская, у нее как раз вот эти свойства. То есть мы говорим о знании людей, только вот поймите правильно, это знание людей не ради людей, вот как у папы, а знание людей ради их функционирования. То есть тот не лез ему в душу, да, не стал. Вот папа бы точно стал разбираться, почему мужик не так эффективен, как мог бы быть. То есть, может, у него какие проблемы внутри, может, он работать не хочет. То есть, вот папа бы с этой точки зрения рассматривал. А сила, соответственно, да, там инская, рассматривает, куда применить, что из этого человека можно сделать. Вот какая-то такая тема. С инской силой более-менее понятно, то есть, она такая более мягкая, она больше вот такая воля придержанная, но при этом чувствуется. Вам надо вот опять же иметь в виду, что все равно люди вот луча силы явно выделяются в обществе. То есть они все равно видны, вот если они входят именно в луч, то есть если вот у них возникает вот этот поток эгрегориальный, ну, то, что вот у нас на картах Таро называется девятка пентаклей, то понятно, что человек начинает быть выделенным. Вот, и вот у силы, даже инской, все равно эта воля видна. Только вот она может быть, тут вопрос в том, как ею пользоваться.
Не в прямом противостоянии.
Не в прямом противостоянии, но это не любой человек из всех. Вот был ли у вас когда-нибудь контакт с хорошим теневым лидером? Ну вот, например, да, собралось собрание там в офисе. Явный лидер, там ходит, всех ругает, прочее, прочее. А потом на какой-то момент времени открывает рот теневой лидер и начинает говорить, и вы понимаете, что вы все равно его слушаете, что все равно вам его мнение важно. Более того, и явный лидер в том числе его слушает. То есть тот может вот какой-то такой очень спокойной энергией, и тем не менее, хорошим контактом с волей, просто воля по-другому направлена. Я думаю, что просто это не желтая чакра, если уж так по чакрам говорить. Я бы сказала, что это больше голубая чакра, Андрюш правильно показывает. Вот, да, то есть, соответственно, вот взять и так и воздействовать на обстоятельства. Так понятно? То есть там все равно сила, просто другая, более мягкая. Но сила чувствуется. Вот, значит...
Правильно ли я понял тебя, что инская сила больше поддерживает структуру, чем создает ее?
Да нет, что ты. И там она создает. И то создание. Просто в одном случае это создание идет изнутри, как каркаса. Угу. Вот понимаешь разницу между каркасом и между панцирем? Угу. Вот панцирь – это ян. А каркас это ин.
А сила дао это черепаха. У нее есть и скелет, и панцирь.
Ну, можно и так сказать. А янская сила, в свою очередь, она не терпит возражений, я бы сказала. То есть, соответственно, это вот про ту энергию, которая идет сверху. То есть, вот человек, можно сказать, что подавляет своей энергией, так или иначе. Кто-то может это воспринимать на ура, это может нравиться. Кто-то, соответственно, может от этого начать бунтовать. Это их проблемы. Да, то есть это вот сила лидера, который вот открыл рот и начал действовать. Да, то есть вот, ну, это янские дела, да, безусловно. И при этом действительно система создается снаружи. То есть я бы сказала, что, о, я поняла, смотри. Дело в том, что вот я слышала, что есть такая разница в подходе, американский или японский подход.
Ну, я знаю, о чем ты говоришь.
Думаешь, это не то же?
Я думаю, это просто разница в подходе и там, и там.
А разве это не ин-ян, как тебе кажется? Ну, давай расскажи про это ин-ян. Ну, вот про японский, а про американский.
Ну, ты начала, ты и рассказывай.
Ну, расскажи.
Ну, что? Ой, Американский подход это подход каменщика, собирающего стену из кирпичей. То есть есть функция, и под эту функцию подбирается человек. А японский подход это делание стены из камней. И есть человек, а под него уже подбирается функция, чем он заниматься будет. То есть не пытаются обтесать, допустим, выступающие грани личности человека под определенные задачи, как, допустим, это связано с американским подходом. А если есть человек, чем он занимается, то его под него и подбирается уже, чем он может заниматься уже. Вот, ну. То есть есть личность человека, есть его возможности, и под это дело подбирается должность.
Угу. Вот я бы сказала, что вот мне это очень напоминает как раз вот тему Ин и Яна. То есть вот у Ян, как я заметила, да, вот эта система, она все-таки первична. Вот появляется знание того, как, какой должен быть порядок. А соответственно у Ина, да, в данной ситуации, я бы сказала, что появляется знание о том, что этот человек может сделать. Ну и понятно, что тоже есть знание про порядок, но у янской силы тоже есть знание про людей. Про что первично, что вторично. Вот, и получается каким интересным образом, что вот за счет того, что мы же с вами не просто личности и духовно продвинутые люди, да, а мы с вами так или иначе разнополые, да, то есть у нас есть мужчины, есть женщины. Мы личности мужского или женского пола, причем это деление, оно такое достаточно внятное. Вот, то получается каким образом, что... Вот когда у женщины проявлена инская сила, то она воспринимается как сексуально притягательная. Независимо от пола это воспринимают. То есть действительно, вот тогда и женщины чувствуют, да, что вот эта женщина там притягательна сексуально, может быть, там не хотят с ней конкретно переспать, да, если их сексуальная ориентация достаточно твердо стоит на ногах на своих. Вот. А мужчина уже, ну, понятно, что тоже это видит как сексуальную привлекательность. И в том случае, если янская сила у мужика, то это тоже воспринимается как такая именно сексуальная, в том числе, привлекательность. А в том случае, если наоборот, то мы не видим этой сексуальной привлекательности у этого человека. Давайте так. Вот я только что вот просто преподавала силу на своем уроке, да, и я там приводила пример, он мне очень понравился. Подожди. Вот, тут, вот скажите, пожалуйста, как вам кажется, я сейчас больше группу, ну, вот слушателей спрашиваю, вот господин Жириновский сексуально привлекателен? Я не имею в виду, будешь ли ты лично с ним трахаться, но тем не менее, он сексуальный? Сагита, сейчас объясню. Отвечаю заодно пока на вопрос улыбки. Значит, допускает ли эгрегор силы ущемления чужих интересов на пути к порядку? Допустим, сын этого папы-царя переманивает к себе учителя истории от другого ученика. Будут ли за это люли? Нет, за это не будут. Значит, ну, хорошо, с вами я спорить не буду на эту тему. Господин
Может
Путин...
Может быть, по-другому зададим
Давай.
Вопрос относительно того, прет ли от Жириновского сексом? То есть, можно ли понять, каков он, ну, в сексуальном плане?
Вот я когда у группы спрашивала, да, у своей, достаточно четко, что вот и лидеры, да, вот там Путин, порядка Путина, Шойгу, да, там Жириновского, если угодно, да, это лидеры, которые проявлены вот именно с точки зрения силы, и от них идет так или иначе ощущение, вот, ну, не знаю, некого секса. Посмотрите на своих властных, хорошо проявленных структурных начальников. Есть ли у вас так или иначе вот именно вот такое ощущение, да, что этот человек, ну вот, как будто вот несколько, простите, пожалуйста, ебет социум? И в свою очередь, да, ну, я понимаю, что с тетками, с инской силой мы можем опять же с вами разойтись в мнениях, да, на эту тему. Значит, ну вот, я своей стороны уверена, что там, например, Анфиса Чехова наша восхитительная, что она ин. И что, соответственно, от нее так или иначе идет некая сексуальная привлекательность. Мы можем об этом дискутировать на форуме, если хотите. Но просто про что, да, там, например, Ирина Хакамада, которая явно я, сексуально привлекательной не слишком чувствуется. И в свою очередь наш замечательный господин Медведев, да, простят меня за употребление столь высокого имени, сексуально привлекательным не кажется, потому что он больше про инь. Даже, но при этом мы не можем, да, отказать ему в присутствии некой силы, но она все-таки другого порядка. То есть мысль, которую я хочу донести, да, понаблюдайте сами, да, ну не хотите мне верить, не вопрос, может, действительно я ошибаюсь. Посмотрите, ну вот я по моему опыту наблюдаю, что в том случае, если янские тетки, вот, силой, да, именно янского порядка, мужики, если воспринимают это как сексуальную привлекательность, то только для того, чтобы ее завалить и доказать, кто здесь главный. А, ну, это разовая такая, ну, вещь, да, что вот завалил, доказал, и все уже более-менее в порядке. А вот инская сила в женщине, она все-таки вот воспринимается как такая вот постоянная привлекательность. И, соответственно, да, там мужиков с инской силой, теневых лидеров, да, внутренние силы, да, хорошо, но все-таки вот, ну, не ассоциируется этот человек так или иначе с сексом, по крайней мере, до того, как дошло дело до постели. Вот, просто вы поймите правильно, да, что в любом случае вот контакт с янской чакрой, он дает эффект вот такой некой сексуальности. В связи с этим я бы сказала, что сексуальной силы может быть только дьявол. Ну, потому что и там мы говорим о некой энергии. Конечно, можно. Если изначально в женщине ян, можно ли его изменить на инь? Конечно, можно.
Этому вот посвящен тренинг «Секретические зады».
Ну да, но там не только в этом дело, да, в самом тренинге. Смотри. Тут какая штука с этим инь-ян? Почему тетки включают ян, если об этом говорить? Это потому, что у нас американское телевидение, так или иначе, в мозгах достаточно высоко засело. И в связи с этим, вот когда женщина вышла на социальное поле, то для нее достаточно понятно пользоваться при этом мужскими тактиками.
Это не связано с американским телевидением?
Ну, не знаю. Мне кажется, что все-таки вот этот идеал, эталон женщины, да, там, свободной, независимой, феминистки, да, он все-таки, ну вот в фильмах именно...
Вспомни «Служебный роман». Что? Мне в начале фильма ян был проявлен очень даже хорошо.
Ну и че?
Причем есть американские фильмы. Она была начальницей, хорошей начальницей.
Нет, ну пока она была ян, ее же показывали как лохудру.
Как женщину, да, как начальника.
Я про женщину-лохудру. А в янском, господи, а в американском кинематографе, в свою очередь, янские тетки клевые, с тачками, с хорошими прическами, сильные, мощные, да, и при этом у них все в порядке с семьей. Образ идеальной женщины, да, это женщина сильная, независимая, которая сама себя обеспечивает, сама зарабатывает деньги.
Одинокая, добавь.
И одинокая, да. Ну, ладно, это уже отдельная история. Вот, и получается, да, таким образом, что вот это проявление ян у нас, у женщин, да, оно, я бы сказала, что достаточно противоестественно. Вот, то есть этой силой можно в том числе обладать, но пользоваться ей нужно очень редко, только тогда, когда есть необходимость. Может ли, в свою очередь, инская сила, в том случае, если ее не воспринимают как теневого лидера, превратиться в янскую? О, да. Хочу напомнить вам «Убить Билла». Помните там вот эта восхитительная китаянка? Помните вот этот момент, когда она благополучно, вот такая вот вся прям вот японочка-японочка, вот это заседание, где она отрубает
входила
голову.
Во власть якудзы.
Входила во власть якудзы, да. Вот как она резко перешла в ян, а дальше после этого опять вот начала говорить тихонько. И вот если вы посмотрите, как она взаимодействовала, соответственно, потом уже с своими там людьми, вот то, что нам показывали, у нее была достаточно теневая позиция. Но когда надо было, она говорила свои слова, и все знали, что нужно делать. Может ли, в свою очередь, ян, если есть необходимость, в чем-то проявить инь? Наблюдала это многократно.
Но это уже сила дала.
Я бы даже сказала, нет, я бы не сказала, что это сила Дао. Сила Дао – это когда у тебя Ян и Ин проявлены одинаковые, когда твой ум сам выбирает автоматически в данной ситуации быть Ян или Ин. Когда ты об этом не задумываешься. А я сейчас говорю о том, что может ли в экстремальной ситуации поменяться вот это направление силы. Если наоборот мужчина инь. Ну конечно, естественно. Необходимо ли ему стремиться к янь, чтобы императрица? Да это не потому, чтобы императрица не обиделась. Для того, чтобы баб ебать. Прости, пожалуйста, Юля. Вот, потому что инские мужики, конечно, я понимаю, они запрашивают тоже о своей доминантности, да, из варианта скулёжа отдайся мне, пожалуйста. Но тем не менее, это все-таки не про сексуальность. Мы инских мужиков, в общем, как-то не слишком любим в койке, даже если у них сила.
Из яна у мужчины изъян.
Да, это точно. Хорошо. Значит, то есть, соответственно, вот я просто говорю о том, что, конечно, вторая сторона силы тоже присутствует. Все-таки это луч такой двунаправленный, но просто чаще всего все-таки распределение идет, ну, я бы сказала, что там 80 на 20. Ну, то есть, в 8 случаях из 10 янская сила будет действовать с помощью ян, и только в 2 случаях будет действовать с помощью ин. Я здесь проценты указываю для того, чтобы вам было понятно, насколько много или мало, а то, так скажу, в большей степени. Откуда вы знаете, какой в большей степени? Ну, чего?
Ну, я бы не сказал именно так. Я бы все-таки сказал, что сила янская, если она принимает свое положение в чужой иерархии, она может остаться янской силой, но по отношению к явному лидеру, которого он, допустим, видит, что нет силы его свергнуть, там, допустим, и занять его позицию, он будет, ну, будет в подчиненном положении, это будет выглядеть как инь.
Только на момент контакта. А да. Потом вернется к своим подчиненным.
Будет Яном доказывать.
Я говорю, 8 из 10. Что тебе не так? Он что, будет слишком больше... часто общаться со своим начальником? Хорошо. Нет, не так будет лишний раз. Окей. Вот, а, соответственно, если мы говорим о силе Дао, это когда идет в основном все-таки именно тема, когда Ин и Ян в одинаковой, ну, в одинаковой степени проявлены. И в зависимости от ситуации человеку удобнее включить одно или другое. И тогда в этом случае мы говорим именно о Дао. То есть, когда нужно Ян, когда нужно Ин. Вот, это вообще про луч и про эту энергию. Вот, теперь я думаю, что вас все-таки интересует, что же делать людям с этим лучом. Потому что вот мы на папе как-то много говорили о том, что же делать, да, и здесь тоже, в общем, сейчас будем об этом говорить, что же делать. Но мне для этого нужно все-таки там провести аналогию с уровнями духовного развития, да, то есть вот показать, как это на уровне будет выглядеть. И, соответственно, уровни проработки силы вам рассказать. Хорошо? Сейчас я маленькую паузу делаю для того, чтобы я от вас все-таки услышала некую обратную связь в тексте. Все ли понятно, есть ли какие-то вопросы из того, о чем я уже говорила? Афон? Да, давай.
Ну, вопрос об уровне проработки. Что такое красный, сила на красном уровне духовного развития? Личности.
В том, чтобы структурировать свою жизнь так, чтобы выжить.
А янская и инская?
Янская, чтобы выжить за счет своей силы, инская за счет того, чтобы пристроиться к тому, кто поможет выжить. И при этом, да, направлять этого человека на то, чтобы он стаскивал домой необходимые ресурсы. Ну, в деревне. Да, как это может быть? Янская сила. Так все упорядочить, да, так организовать свой дом, чтобы там свиньи были покормлены, корова была подоена.
Муж был
поеден. Муж был про... на тебя. Я вот вечно это повторяю, как дурочка. Ну вот, и соответственно, да, там янская сила, если у нас вот такая бабища с янской силой, да, то понятно, что она будет гонять своего мужа, коротышку какого-нибудь, например. Вот, чтобы он все делал, а он будет хватать ее за бока и улыбиться. Да, ну и в том, ну я, конечно, там про деревню говорю, понятно, что красные у нас есть и в городе замечательный совершенно. Ну вот, а соответственно, в том случае, если у нее инская сила, то понятно, что она там заступит, ну, выйдет за мужа, да, который, соответственно, будет янской силой. Uh-huh. И он будет все делать, и она, соответственно, будет приходить вечером, она ему: милый, слушай, можно я все-таки вот этого порося порежу, а то, ну, болеет она у нас, да, все-таки вот плохо кушает. Если ее сейчас вот зарезать, то мясо будет как раз на осень. Я знаю, что ты собирался ее резать там через 4 месяца, но она правда сейчас болеет. Вот, и муж будет раз не соглашаться. Вот по пес и силы это ПЦ. Вообще все противоположные лучи, это сложно.
Не знаю. У меня для силы с попесы есть своя дразнилка, танк
да.
с локатором.
Да, у меня тоже есть танк с локатором. Это попеса сила, да?
Нет, сила попеса.
А, сила попеса. Танк с локатором. Хорошо, а попеса сила? Какая тогда дразнилка? Локатор с танком?
Ага, гиперболоид инженера
Гарина. А, точно, гиперболоид инженера Гарина. Точно, слушай, какая хорошая тема. Спасибо. Так, вопросы дальше мне задавай. Все, я уже с тобой
вот
в диалоге.
Момент такой. Сила очень похожа, ну, очень явно проявлена и хорошо заметна на желтом уровне.
Да.
Ну, это вообще ее епархия. Поэтому расскажи, пожалуйста, про силу на оранжевом и на зеленом. Вот как это?
Прям так прыгать?
Ну, можно сначала про оранжевый.
Про оранжевый.
Желтым понятно.
Как удобно, когда мне задают вопросы. Все-таки попесовский луч, он любит по вопросам работать. Оранжевый уровень духовного развития. Да, соответственно, там у нас сила создает структуру больше в области творчества. То есть вот...
Как понять структуру и творчество? Черный квадрат Малевича?
Нет. Вот, давай вспоминать. Оранжевый у нас исследует этот мир, правильно?
Да.
Исследуют его, узнают, какой он, пытаются так или иначе с ним взаимодействовать. Они любопытные.
Так.
Понятно, что сила будет оранжевая, например, объединять народ для того, чтобы они вместе занялись историческим моделированием. Или же, соответственно...
Может сделать и желтая сила. Вопрос, как вот... В чем разница? Желтая сила, объединяющая народ для исторического моделирования, и оранжевая сила.
Да. Оранжевая, чтобы всем было прикольно. А желтая, чтобы они говорили люди. Чтобы заявить о своем статусе. Чтобы таким образом стать самыми исторически моделированными из тех, кто когда бы то ни было был. Понимаешь, конкурсы какие-то завоевывать, понимаешь, чтобы их по телевизору показывали, чтобы о них так или иначе в газетах писали. Понимаешь, да, все-таки для желтого первое – это подогнуть мир под себя.
Угу.
Соответственно, что все маршировали, да, чтобы у всех было только настоящее оружие, с деревянными мечами больше не пускаем, потому что это не статусно. Понимаешь разницу? Вот, соответственно, там оранжевая сила, если у нас прется, например, куда там она прется, например, в горы, то понятно, что оранжевая сила нужна для того, чтобы все с собой собрать, то, что необходимо, понимаешь, да, чтобы быть каким-то капитаном этого лагеря. И если там, например, оранжевая сила создала новое направление в искусстве, то ей важно, чтобы все бегали по этим правилам определенным в этом искусстве, а не по каким-то другим. И вопрос не в том, как к этому общество и социум относится, а вопрос в том, что так будет интереснее. Угу. То есть это больше про какую-то гильдию. Ну скажи по-другому, раз ты понял, потому что я так...
Нет, я с тобой согласен.
Хорошо.
Хорошо объяснилось, все нормально.
Угу. Отлично. Еще вопросы.
Зеленая сила. Вот это уже интересно, потому что если сила идет речь в основном о воле, о работе личности, то как это, о структуре, то как это вообще соотносится с зеленым уровнем духовного развития? Там сложно с волей, и с структурой, и с личностью.
То есть совсем подряд тебе там сложно, я поняла. Смотри, главная задача все-таки зеленого уровня духовного развития – это увидеть божественный план. Как ты без структуры поймешь и сможешь там, например, смирять свое эго? Или эго других людей.
Извини, это будет похоже на то, что эго приняло решение усмирить эго.
Нет.
Замкнутый круг.
Нет, ничего подобного. Ну, например, да, представим себя в раннем христианстве. Создалась некая компания людей, некая община. В этой общине, соответственно, да, тоже должны быть определенные правила. Правила божественного порядка. Ну, хорошо, давай так. Я так понимаю, что так не очень понятно. Еще, знаете, как кому непонятно? Зеленым силам, которые нас сейчас слушаешь, им христианскую общину создавать. И просто надо, чтобы ты услышал сам принцип, о чем я говорю. Смотри, ты согласен с тем, что эго в человеке сильно?
Да.
Отлично. Ты согласен, что когда с эго начинаешь работать, то оно имеет склонность истончаться? И начинать...
Впервые усиливаться.
Хорошо. Впервые усиливаться. А я имею в виду, когда ты вот именно с ним уже поработал. Через какое-то время ты вдруг обнаруживаешь, например, свое высокомерие совсем в других областях.
Ну?
Как тут без внутренней структуры? Как без того, чтобы с истинным смирением, да, так зеленого, показать другому человеку, что нет, так нельзя, это не об этом.
Ну, тогда это получается уже, ну, в общем, сознание называется уже не силой, ну, то есть не структурой, потому что вдруг моя внутренняя структура не соответствует божественному плану. И вполне возможно, при желто-зеленом переходе так и есть.
Да, и поэтому структуру надо перебрать. Но при этом не превратить эту жизнь в хаос. Так, давай. Желтый-зеленый переход. Вот ты сейчас правильную тему взял. Желтый имел свои представления о том, как устроен этот мир. Они были у него четкие, структурированные, все было расставлено на своих местах. Согласен? На желтом, на желтой силе.
Ну.
Когда происходит желтый-зеленый переход, то он обнаруживает, что этот порядок на самом деле, порядок не более существует только в его уме. Фактически этого порядка нет. Надо ли говорить о том, что желтые заблуждаются?
Ну.
И, соответственно, задача силы – это перестроить свой внутренний порядок, сделать его другим, но тоже порядком. Очень многие желтые, например, начиная отказываться от собственного эго, заодно начинают отказываться, например, от работающих бизнесов, которые у них работают. Понимаешь,
что
да?
Что есть
там?
Бред.
Ну, что есть бред, конечно. Угу. Там начинают, соответственно, да, там, например, переставать общаться с людьми, которые, соответственно, не заинтересованы, например, в собственном развитии.
Угу.
И прочее, прочее. То есть, соответственно, да, и это превращает так или иначе жизнь в хаос.
Ну да.
Перестают ходить на работу, начинают там, я не знаю, там, заниматься, не знаю, там, ездят тебе для того, чтобы там на пару-тройку лет
поселиться.
Ну, то есть
они начинают теми же самыми желтыми тактиками добиваться успеха уже не на социальном, а на духовном поприще.
Не всегда, я видела разные варианты. Да, вот это вот направление свободное, как это вот, когда люди все бросают, карьеру бросают и начинают путешествовать, понимаешь, там по Индии ходить. Ну да, дауншифтеры.
Там другая мотивация.
Хорошо, охотно верю. Давай так, смотри, я так понимаю, когда я тебе говорю о том, что задача зеленого – это перетирка собственного эго и понимание божественного плана, это вводит в тупик. Дело в том, что у зеленого есть еще вторая задача. Так или иначе, он несет просветительскую миссию.
Хотя бы самим фактом своего присутствия.
Хотя бы своим фактом, да, что я выбрал настоящее, и от этого я стал счастлив.
Да, конечно, это провокация.
Ну, конечно. И фактически получается, что в том случае, если там, например, желтый отказывается, переходя на зеленый уровень, да, то я действительно реально видела ситуации, когда человек зеленый вдруг начинает понимать, что ему пофигу, ну там, не знаю, как устроен этот мир, чего от него хочет общество, прочее, прочее. И подчастую он через это удаляется от общества. Уходит от служения.
Ну да.
А задача служить. А чтобы служить, для этого надо уметь это делать каждый день своей жизни. Для этого, опять же, нужна сила и структура. Перестроить структуру таким образом, чтобы она направлена была на служение людям. Ладно, хорошо, давай представим себе, что ты сила. На секундочку, можете это представить?
Легко.
Отлично, тогда подвинься ближе к микрофону. Спасибо большое. Внутренних тараканов нет, дорогая. Не тараканов. Тараканов структурировать без... Зеленая сила внутренних тараканов структурирует. Нет. Тараканов внутренние силы изводит. Делает каким образом? При обнаружении таракана она смотрит, откуда он выбежал. Это очень удобно. Так или иначе, любой таракан выбегает из внутренней некой концепции, которой человеку очень дорога. Тебе кажется, что ты эту концепцию извела, ну, например, там, вот мы там говорим о концепции долженствования мужчин, что мужчина должен. Да?
Угу.
Хорошая концепция.
Угу.
В результате, значит, тебе, ты уверена, что да, ты уже с этим разобралась, мужчина ничего не должен, да, и это ни к чему его не обязывает, то, что он мужчина, это не обязывает его к особому отношению, по отношению к женщинам и прочее, прочее, да, то есть с этим ты разобралась. Но, тем не менее, вдруг неожиданно, мужчина, предположим, там, отказался тебя подвести, когда там ты мокла под дождем, потому что у него были свои дела, и ты смотришь на него и понимаешь, что ты больше не испытываешь к нему никаких чувств.
Не, испытываешь чувство презрения, ненависти или просто обиду.
Или же не видишь этого. Что ты чувствуешь? Спокойствие.
Ну, да.
Это таракан. Откуда он выбежал? Из концепции, что мужчина должен. То есть, соответственно, да, тут вопрос не в том, чтобы структурировать тараканов, а для того, чтобы как раз так структурировать свое сознание, свой подход к жизни, чтобы тараканов там уже не было. Чтобы они оттуда не вылезали. Вот. Так что вот так. А сидели себе смирненько, рисовали уголочки, как в том анекдоте. Хорошо. Так, о чем-то я хорошем с тобой говорила. Я представляла, что ты силу у нас получу.
Да.
Вот представь, ты силу получу, и вдруг тебе по наследству папенька твой восхитительный описал, например, фирму, которая занимается тем, что выпускает несколько газет и журналов. С очень таким конкретным, вот с очень, ну, журналы такие дорогие, да, там они помогают другим людям понять, сколько им надо бабла для того, чтобы стать счастливыми.
Мне подарили издательство Men's Health.
Да, например. Что ты будешь делать, если ты зеленая сила? Если ты стал вдруг зеленым в уровне духовного развития, что ты силы, мы уже договорились.
Ну, скажем так, изменить внутреннюю мотивацию статьи журнала.
Так, как ты будешь это делать, расскажи ко мне.
Делать акцент не только во внешнем проявлении, там, что шмотки делают, там, шмотки, дачи, деньги и так далее, делают мужика мужиком, а что это на самом деле идет изнутри.
Пока. Так. Печатать о духовном. После этого ваши замечательные журналы будут... Да. Разоряться. Более того, ты будет, не ты же сам пишешь об этом духовном, верно? Соответственно, да, об этом пишут так или иначе твои журналисты, да, там твои фотографы. И покупатели при этом это покупают ради чего-то конкретного. Что ты будешь делать, друг?
Не, ну я же говорил, что ну, я давай. Буду делать относительно того, говорить, что мужик определяется не... То, что это вонючий, свирепый, волосатый, не намного отличающийся от обезьяны и не внешними проявлениями.
Не-не, в больших журналах это по-другому. Это метросексуал, не надо грязи. Ну.
В Men's Health нет.
Well.
Хорошо, я буду говорить относительно того, что вот это внешнее, это только игрушки, которые играет мужчина, а на самом деле внутреннее состояние мужчины может увидеть и развить только он сам.
Неправильный ответ. А я тебе сейчас скажу, что ты будешь делать на самом деле. Хорошо?
Да.
Для начала... Ты увидишь, в чем подвох.
И это
все внутри себя разберешь. Поймешь, почему это суррогаты и почему это плохо. Увидишь всю плату, которую за это платят люди. Когда гонятся за суррогатами, а не в настоящем.
Так.
То есть структурируешь свое собственное мировоззрение. Понимаешь, да? Приведешь это к единому, то есть вот чтобы тебя можно было ночью разбудить и спросить, скажи, пожалуйста, там, например, хорошо ли покупать там, я не знаю, там, тушь от Dior?
Мужику нет.
Умните. Вот, в общем, короче говоря, да, ну тогда тоже журнал разорится. Подождите, НН. Сейчас мы все с этим разберемся как раз. Ну так вот, соответственно, сперва ты разберешься в этом вопросе сам. Так, чтобы легко отвечать, да, на все вопросы. То есть у тебя должна появиться обязательная внутренняя структура. Силы без внутренней структуры не бывают. Поэтому они и не папесы. У папесы может быть абсолютно пустая голова, она может быть даже обкуренная, как, например, некая эпифия. Их задача, да, просто владеть языком в той степени, чтобы говорить, что им говорит поток. А сила, так или иначе, да, это берет из себя.
Угу.
Согласен?
Ну,
поэтому
да.
У нее в голове должна быть стройная система того, что было, где мы сейчас находимся, куда нам надо попасть и почему нам надо туда попасть.
Ну, и с этой точки зрения, да, согласен?
Согласен. Дальше после этого, я тебе дальше подсказываю, что ты будешь делать. Дальше после этого ты начнешь переучивать персонал. Начнешь их вдохновлять на другие цели. Тех, кого ты сможешь переучить, ты оставишь. Тех, кого не сможешь переучить, ты все-таки сила. Поэтому ты их выгонишь. Правильно?
Да.
Пусть идут в другие места. Согласен?
Угу.
А дальше после этого ты начнешь вводить политику, да, того, чтобы потихонечку прикармливать публике другие знания. Ну так, чтобы они не выкинули журнал или не шокировались. Ты будешь, например, там, высмеивать, да, какие-то вещи, да, ты будешь там, соответственно, там, пускать какие-то другие более вдумчивые статьи. Но при этом я не думаю, что ты сразу же уже перестанешь печатать то, о чем ты раньше печатал. То есть в противном случае ты потеряешь этот инструмент, с помощью которого можно воздействовать на умы людей.
Это понятно.
Я понятно разъяснила, нет? Да, ты понимаешь ли, какая вещь интересная, что когда люди пишут настоящее, то это так или иначе цепляет. И твоя задача будет, да, чтобы вот те, которые писали, понимали, о чем идет речь. И опять же, да, ты не будешь говорить о том, что если ты, смотри, пойми правильно, да, действительно, мужика не делают мужиком дорогие шмотки, но при этом... Если у него есть дорогие шмотки, это не значит, что он не мужик.
Ну, пони...
ну понятно, я об этом. То есть, соответственно, да, для этого тебе нужна твоя собственная сила, твоя структура, твоя воля и твое понимание, твое умение, да, там, создавать другие вещи. То есть всего лишь на у себя я говорю о том, что сила зеленого уровня духовного развития может очень хорошо оппонировать и взаимодействовать с другими людьми, создавая структуры, которые помогают этому миру не опуститься в хаос. Потому что для силы зеленой поколение потребителей – это поколение хаоса.
Угу.
Сменяется понятие хаоса, сменяется понятие порядка. Ты начинаешь понимать, что порядок – это гораздо шире, чем ты думал до этого. Так я ответила на твой вопрос?
Да.
Отлично, тогда мы делаем паузу, а то у нас уже 1:07. А я пока сижу, молчу, но ваши вопросы вижу и, может быть, даже что-то говорю иногда. Well, продолжаем разговор, то я тут по дороге идеи разные толкаю. Так, значит, и по поводу силы, соответственно, на зеленом уровне ян или ин. Ты знаешь, я своей стороны вот уверена, например, что вот, несмотря на то, что Иоанн Креститель был все-таки звезда, судя по всему, получу, правда, лично я ему не тянул, но тем не менее, вот тем, он как-то вот очень как сила действовал, и при этом эта сила была явно не ин, а янь. Вот, вообще сама по себе, да, там янская сила, это вот, про янскую, ну, хотя он инская, про янскую силу на зеленом, ну, а что, куда уже человеку волю-то девать, да, если она у него есть? То есть он просто вот начинает как-то более проявленно это делать, да, то есть он начинает насаживать свою точку зрения на других людей.
Правильно ли я понял, что на зеленом уровне, ну то есть зеленая сила, в принципе, внешне может не отличаться от желтой?
Что еще раз?
Что на зеленом уровне проявления силы, человек силы внешне по проявлениям, по поведению может не отличаться от желтого, вопрос только из чего и для чего он это делает.
Ну да, можно и так сказать, абсолютно. Вот, правда, при этом уже цель перестает оправдывать средства.
Это да.
То есть, соответственно, действовать точно начинает более гуманно, да, то есть одно дело, когда у тебя личная заинтересованность, а другое дело, да, когда божественная, это все-таки не то же самое. Эго во многом рулит, то есть, соответственно, я думаю, что вести конструктивный диалог появляется умение, умение прислушиваться, да, слышать вот в этом настоящие какие-то вещи и слова, да, это явно силы присутствуют. У зеленой. Вот. А соответственно, более инский вариант это как-то больше вот из такой какой-то большей благости, подстройки. Путин какого цвета? Ты знаешь, у меня было очень интересно. Я же на картах на него гадала много лет назад, когда еще меняли президента у нас, и неизвестно было, кто появится. Вот получается, если вы помните, он там в конце декабря заступил на пост, а я его в апреле, у меня как раз в это время тусовка околополитическая около меня собиралась. Вот, сказано было по картам очень интересно, что с него начнется возрождение России. Я понимаю, что многие могут в этом спорить, но я, в общем, наблюдаю это как приятное такое. Для меня факт. Вот, и там говорили, что он находился, как ни странно, на зеленом уровне духовного развития при этом.
Ну, внешне все желтые.
Но внешне это вполне выглядит как желтый. Вот очень интересно.
Я зеленого от Путина вообще не вижу.
Ты знаешь, ну мы же не знаем, из чего он исходит. Вот ты только что сам говорил. Что может ли быть такое, что человек, который на зеленый, если он сила, на зеленом уровне духовного развития. Ну, может ли быть...
Знакомый. Вот познакомимся, посмотрим.
Да. Вот, поэтому, ну вот только могу думать. Ну, я вообще так оптимистка в этом плане. Хорошо, значит, возвращаемся мы. Зелено-голубой переход. Вот, ну, давайте вообще для начала... Давай ты мне позадаешь вопросы. Но сперва я, то, что я начала говорить, я договорю. Значит, в какой ситуации человек перестает быть зеленым, начинает быть голубым? Когда он понимает, что его задача не только в поддержании существующего равновесия, а в том, чтобы менять равновесие этого мира в сторону того, чтобы мир стал более духовен. И что то, что мир не, там в чем-то несовершенен, и это хорошо, так понимает зеленый, да, то есть он видит во всех проблемах, в первую очередь, зеленый видит все-таки задачи. И понимает, да, что без этого нельзя. Вот я, знаете, вот когда вот свой зеленый уровень духовного развития до конца уже проходила в свое время, я поняла, что я ни одного дня своей жизни не могу изменить. И назвать ни одного события из прошлого как ошибку. Потому что я точно отдавала себе отчет, что не случись вот этого, я не была бы тем, кто я есть. И вот это вот зеленое, да, там умение видеть вот в этом божественный план, да, и божественное присутствие, это, конечно, очень сильно. Может, называть это по-разному, но тем не менее, да, там отдает себе отчет, что так, видимо, и должно быть. Вот. А на голубом уровне духовного развития появляется четкое понимание, что а можно другими путями и при этом не с лучшим результатом. То есть, что все-таки мы можем сдвинуть этот мир в более благоприятную сторону. Просто если желтый воспринимает это более благоприятное с точки зрения там, для себя, да, так или иначе, или для себе подобных, то, соответственно, на голубом уровне понятно становится, что это для самого мира полезно. Вот, поэтому, ну что, голубая сила начинает просто более активно опять действовать, опять включается в общественную жизнь, я бы сказала. То есть вот Андрюша благополучно, да, получивший вот в нашем рассказе вот этот журнал, да, действительно начнет запускать новые какие-то серии и прочее, да, то есть вот на зеленом уровне он будет учиться не врать этим журналом, да, и нести некую просветительскую деятельность, а на голубом уровне духовного развития, да, он будет уже, соответственно, прививать вкус более активно, да, и делать так, чтобы людей уже не смогли обратно вернуть в поколение потребителей настолько, насколько это для него возможно. Звук пропал. Алиса. Сейчас мы, подождите секундочку. Может, я просто отвернулась, потому что от вас в это время. Ау.
У меня идет.
Да, у нас идет Алиса. Я, знаешь, просто в это время как-то больше отвернулась от микрофона, может быть, в этом дело. Может, он не совсем пропал. Уже появился? Прикольно. Бывает, пропадает. Прикольно.
Пауза, плей.
Ага, ну хорошо, все, мы, значит, вернулись обратно с вами. Ну что, спрашивай меня еще о чем-нибудь. Вот, про уровни проработки или там еще про что-нибудь спрашивай.
Ну, уровень проработки сильно зависит от уровня духовного развития, правильно я понял?
Ну, ты знаешь... знаешь, я бы сказала, что вот дойти до четвертого уровня проработки, не став хотя бы желтым, невозможно. А до пятого, раньше зеленого, хотя можно дойти. Можно, можно. Ну чего?
Ну, вопрос, ладно. Хорошо, вопрос относительно сексуальности в силе.
Ну, что, сексуальность в силе. Да, она есть. Да, я же... Так, подождите, я же уже все об этом сказала. Вы меня путаете. Я же вам говорила о том, что... Сейчас я вот расскажу вам, что такое инь-янь. Потом я вам говорила, что янская сила у женщины, инская сила у мужчины не вызывает сексуальность. Ну, то есть, не дает ощущения такой сексуальности. Ну, вот. То есть, она, может быть, и звучит как некая сексуальность, но вот, типа, не очень хочется. Ну, вот этого человека, да, то есть вообще сексуален, но не слишком хочется. Ну, может, я, конечно, ошибаюсь. Вот, или вообще не звучит. Ну, в общем, как-то так. Вот, а так, действительно, это один из самых сексуальных лучей. Вот, то есть, фактически получается, что тема секса для силы всегда будет актуальна. Они все такие сладенькие в сексе, такие клевые. Кстати, независимо от того, инские или янские, когда уже до дела доходит. Ой, простите.
А разница силы в луче и под луче?
Сила луч, это я делаю структуру инструментами под луча. А сила под луч, это прям вот конкретно. Я строю ситуацию с помощью силы. Да, то есть, ну вот, например, там, императрица сила. Это когда, соответственно, да, я вообще работаю на луч императрицы, то есть, соответственно, работаю так, что все мы соответствовали своей там физической природе, прочее, прочее, да, и для этого создаю некие структуры, то есть там, ну, например, да, там делаю, соответственно, какую-то там программу обучения, да, там сила, или создаю какую-то организацию. Вот вообще силы рано или поздно доходят уже до организаций. Просто это может быть организация, которая там приносит доход, или это может быть благотворительная организация, но сила в любом случае вокруг себя создает вот некие сегменты, в которых участвуют другие люди. Да, то есть, я не знаю, там благотворительные организации бывают, а интернет вообще форум – это организация, а интернет же сообщество – это организация.
Интернет-радио тоже организация.
Ой, здорово. Вот, ну вот как-то так. То есть, соответственно, получается, что... ну, чего, давай говорим.
Тогда для контраста силу с императрицей.
Да, сил дьявольскому... Так, в плане они менее подвержены дьявольскому сексу, или здесь разница не учитывается? Мне очень жаль. Тут вот, понимаешь ли, дьявольский секс, он может возникать, это же не лучевая тема. Зависимости же у силы могут быть, несмотря на ее внутреннюю структуру.
Как говорил один умный человек, секс – это лестница между раем и адом, и от человека зависит, в каком направлении по этой лестнице он идет.
Да, поэтому здесь вот, к сожалению, нет. Но, а так, в принципе, если раскрывает свой потенциал секса именно вот в сексе силы, то, понятно, он в этом дойдет до хорошего уровня очень. То есть секс с ним будет интересен. Вы знаете, я очень много, кстати, знаю сил, которые так или иначе начинались вот тантры увлекаться, прочим, то есть вот прям которые брали эту тему. Вот один даже мой приятель, Царство ему небесное, будучи силой, начинал вести тренинг, вел тренинг по сексуальности. Вот, и причем у него хорошо это возникало. Ну, чего?
Правильно ли я понял, что на высшем уровне проработки сила, ну, скажем так, становится более замотивирована на свою организацию, чем на себя?
Скажем так, через какое-то
то
время...
Приоритет организации может быть выше, чем личные приоритеты. И свои в том числе тоже.
Это звезда.
Звезда, да?
Угу. Силой...
Если я часть структуры, если, ну, то есть я должен развивать структуру, в том числе за счет себя, в том числе...
Нет. Это звезда.
Звезда, да?
Мне очень жаль. Вот, смотри, давай я попробую тебе еще раз описать. Вот смотри, раньше... Моя жизнь, это была я и моя ближайшая подруга, еще несколько близких друзей, и еще мои мечты и прочее. Потом, через какое-то время, моей жизнью стали еще мои клиенты, которые ко мне приходили гадать. Потом моей жизнью стали еще мои ученики, которые приходили ко мне учиться. Потом еще стали те люди, которые стали преподавать по моей системе. Понимаешь, да? Сейчас еще это вопрос школы и вопрос детей. Ты видишь, как я расширяюсь?
Красотулечку забыла.
Да, красотулечку забыла. И для меня, вот насколько я воспринимаю этот мир своим, да, вот не вообще мир, а вот насколько это касается прям моей жизни. Вот по мере того, как я расту духовно, у меня становится все более серьезный охват. Вот еще чуть-чуть, да, и я реально буду чувствовать, что Москва это вполне мой город, извини, пожалуйста. Ну вот элементарно, да, вот сейчас. И нет, я договорю все-таки. Хорошо. И получается, что структура силы, она идет все равно из центра. Я, это мое мировоззрение, которое распространяется так или иначе на всех, кого я воспринимаю как свой мир. И распространяется из меня. Я тебе не о том отвечаю? Ой, батюшки мои.
Не о том. Я бы просто говорил, что если на зеленом уровне сила перетирает свое эго, то в данном случае я могу отстранить свои желания в направлении структуры, которую, например, я как сила возглавляю.
Да у тебя просто через какое-то время других желаний не возникает, кроме как находиться в структуре. У тебя желание пребывать в благости, у тебя мировоззрение того человека, который уже четко понимает и различает, где эго, а где не эго. Ну, от чего ты должен там отказываться? Ну, то есть ничего ты не отстраняешь. Ты хочешь пришить силе, что она должна жертвовать собой ради организации? Нет.
Я не про жертвование говорю.
Сила в первую очередь, да, то есть она распространяет внутреннюю структуру. Вот какая у нее структура внутренняя, такая структура ее организации. Слабая внутренняя структура, слабая структура организации. Сильная внутренняя структура, сильная внутренняя организация. Воля в данной ситуации является механизмом, да, но при этом работает эта сила собой. То есть она просто свою внутреннюю структуру распространяет на тот мир, за который она отвечает.
Хорошо.
Вот, и просто расширяется круг ответственности силы. Таким образом, она продолжает это расширять и дальше. К слову сказать, да, там сила очень хорошо, то есть достаточно уйти из ее мира, чтобы она больше тебя не преследовала. Это касается всех сил. Угу. То есть как только ты покидаешь ее мир, ее это не интересует уже. То есть ты интересен силе и ее структуре, только пока она здесь. И, соответственно, конечно же, сила так или иначе помогает и другим людям создать структуру, просто потому что для нее бесструктурное существование просто нереально. То есть расставить все по своим местам. Вот, ну, простите, да, за опус в сторону соционики. Понятно, что там этик это будет действовать в этом направлении больше интуитивно, логик будет действовать более логично. То есть не все этики, да, там, например, отдают себе отчет в этой структуре. Аж зубы заболели. Звуком. Вот, еще вопросы будут ко мне?
Я читаю форум, жду вопросы.
Вопросы, жалобы, комментарии. По-моему, я все рассказала.
По-моему, тоже. Может, спать пойдем?
Ага.
Что осталось непонятного в луче сил?
Да. Что делать? Создавать, то есть структурировать самого себя и дальше смотреть за тем, как это направляется вокруг. А, то есть фактически получается, что в том случае, если есть некий непорядок во внешнем мире, он есть во мне внутри. Для силы это четко и внятно.
Вопрос. Сила-дьявол. А, расшифруй вопрос, пожалуйста. Уважаемый 1111.
Имеет в виду, что делать, если под луч дьявола. Вот, мы здесь, к сожалению, вот так пока не приламываем. Уважаемый 1111, обещаю, что буквально у нас сегодня же пятый луч, да?
Да, дьявол следующий.
Дьявол следующий, да. Но дело не в этом. А дело в том, что когда мы с вами пройдем все лучи, у нас будет отдельный вечер, где я буду вам это дело так или иначе преломлять. Я, конечно, заколебусь.
180 лучей
сочетаний. Ну, по крайней мере, поотвечаю на вопросы. Но мне уже будет на что опираться. Под лучи есть деление на инь-янь. Отличается то, как ты действуешь. Ну что непонятного? Все то же самое. Вы понимаете, это та же самая энергия, просто она в одном случае содержится как вот основная задача, а в другом случае используется как инструмент. Основная задача – это луч, инструмент – это подлуч.
Есть задачи, есть способы достижения. И там может быть и инь-янь, и дао. Луч – это основная задача, подлуч – способы достижения.
Ну вот представь себе, да, там такая красивая сила, которая действует в стиле императрицы. Понятно, что ей не вполне природно быть янской, согласитесь. Если, конечно, это не мужчина. Если это мужчина, сила и императрица, да, то, соответственно, он будет каким образом действовать? Он будет учитывать особенности женского и мужского организма, да, что мужчины больше понимают, да, там четкие конкретные задачи, что женщины более эмоциональные, да, то есть, соответственно, вот инструменты силы будут, да, чтобы женщина для этого, мужчина для этого. И так или иначе, чтобы каждый находился именно в своем объекте, в своей области.
Вопрос, если папа это тренер, то сила это надсмотрщик за порядком, ну типа смотрящий.
Нет, тогда нет. Сила это структуризатор.
Сила это лидер.
Лидер, структуризатор. Да. Не просто лидер, да, а тот, который, соответственно, говорит, по каким правилам мы играем.
Надсмотрщик это больше желтая сила яньского характера.
Ага. Можно так сказать. Ну, иногда действительно бывает, что сила, в общем-то, как-то очень по-надсмотрщически себя ведет. Вот, кстати, мы вот когда... у нас же есть вот этот хороший механизм, когда мы вытаскивали лучи миссии умершим людям. Меня вот в свое время, например, поразило, что Николай II был... Кто он там был?
Папа с силой.
Папа с силой. И было очень вот заметно, что вот сила его является инструментом, но папа сам по себе все-таки очень мягкая карта в этом
да,
плане.
Да, и при этом сила явно была иньская.
Ага. Он все время искался, за кого спрятаться. Он, например, за жену.
Ну, например, за Столыпина.
Да.
А потом снять его, когда ты слишком сильно стал вылезать вперед.
Да, Андрюша очень любит историю. И я его за это очень
люблю. Я ненавижу Николая II.
Ладно, поаккуратней со святыми. Окей.
И за это я его тоже ненавижу.
Так, хорошо. Значит, есть какие-нибудь еще вопросы? Так, какие профессии для инь и янь?
Любые. Янь и инь – это способы достижения.
Да. Может быть такая прям иньская начальница?
Может быть.
Да, абсолютно свободная. И при этом она так корректна, так комфортна будет, прям просто сказка. Только она найдет себе обязательно какого-нибудь янского зама, который будет как рупор работать. Инской силе нужен рупор. И этот рупор – это тот, который янский лидер, даже если он при этом не сила. Вот знаете, в том случае, если вам действительно положено быть инской силой, то так или иначе около вас будут виться яны, за которых вы можете, если что, спрятаться. Если же ты инская сила, а около тебя нет яна, значит, ты ошибаешься. Ты сила дао. И тебе нужно свой ян так или иначе развивать. В свою очередь, если ты янская сила, а около тебя тоже все время бродят одни яны, посмотри, пожалуйста, может, все-таки ты инская сила, и в чем ты ошибаешься, или сила дао? Пространство подкидывает, вот силы вообще очень хорошо работают в паре или являются парой сами для себя. Вот силы в этом плане, конечно, очень удобно. Вот, чего-нибудь еще. Видите, я уже стала за полтора часа рассказывать про лучи, правда? Вот, может тогда вам чего-нибудь еще рассказать? Я же сказала, кто ин рядом ходит. Ян.
Сила инь обладает удивительным свойством выявить в окружении явного лидера.
Да.
И его поддерживать.
Ага.
При этом явный лидер может не быть лучом силы по лучу, ну, может не быть силой по лучу.
Ой, а расскажи нам, пожалуйста, о том, зачем нужна ярость.
Для преодоления препятствий.
Расскажи подробно. Вот заодно и про силу. Это на карте ветеринар нарисован, да-да-да. Угу. Так, ну,
Еще бы там был нарисован Самсон, разрывающий пасть писающему мальчику.
Луна вас. Ну, рассказывай про ярость.
Ну, ярость является одним из базовых переживаний в человеке, то бишь. А вообще, ну, это переживание свойственно не только человеку, соответственно, а любому живому существу. Исходя из этого, можно предположить, что оно для чего-то нужно. Если оно есть в каждом, значит, оно в этом необходимо по человеческой природе. Для чего? Для преодоления препятствий. Тогда, когда нужно что-то преодолеть, вы подключаетесь к ярости. Люди, победившие полностью ярость, впадают в депрессию. Что такое депрессия? Это ярость без энтузиазма, когда, в принципе, ярость есть, а энергии нет. Ну вот.
А, при этом
просто дальше уже вопрос идет в том, в какой форме проявлять эту же самую ярость. То есть можно яростно там, извините, sorry for my English, можно в окружающих пиздить, можно себя пиздить, можно проламывать мир вокруг себя, можно по-разному ее выражать.
Да. А в том случае, если человек пытается избегать прямого источника силы, то есть не касается его, боится этого источника, то все равно эта энергия в нем идет каждый раз, когда возникает препятствие. Но тогда оно приобретает извращенные формы. Другое переживание от этого тогда возникает. Например, там злость или обида. Это все так или иначе под виды ярости, только не в прямом ее виде. Когда ты касаешься прямого источника ярости, то ты обнаруживаешь, что она белая, а не красная. То есть красная ярость, которая вот застит глаза, да, и которая делает тебя безумцем, это не о том.
Ну, она обычно направлена на то, что человек считает, скажем так, очень много людей считают других источником ярости. Ну, в смысле, ты меня разозлил, в смысле, то есть это кто-то другой вызвал во мне это переживание. И красная ярость направлена на то, чтобы уничтожить источник ненавистного мне переживания. То есть, если ты меня злишь, тебе надо уничтожить, чтобы не было злости в моей жизни.
Угу. Вот то, что мы сейчас говорим, да, это так или иначе очень много и подробно об этом говорит Женя на Эсте. Да, то есть Эст Евгения Бродецкого, если ввести в Яндексе и выйти на его ЖЖ, то там очень много хороших вещей интересных. Вот мы, в свою очередь, там для себя это окончательно поняли, действительно, тоже после Эста, и поэтому здесь мы просто его цитируем, ну и, соответственно, говорим то, что мы сами уже с этим видим, да, и об этом знаем. Mm-hmm. Вот, то есть фактически вот для меня, например, вот я начинаю что-то Андрюше втирать, он ни в какую не слышит. Я начинаю испытывать ярость. Это абсолютно нормальная переживания. Я вижу преграду между, соответственно, ну, тем, что я хочу донести, между Андрюшным пониманием, да, и вот информацией, которую я пытаюсь дать. И в результате, если я в хорошем контакте с яростью, то я жду, злюсь не на Андрюшу, а на то в нем, что не понимает. И, соответственно, эта ярость в обузданном виде дает возможность мне с хорошей энергией подбирать те слова, которые дойдут до его понимания. Я тогда становлюсь более точная, более конкретная. И в результате препятствия уходят. Или вот там вот мой любимый пример, несколько лет недавности, отмываю холодильник, переехали в новую квартиру, а мы, в общем, до сих пор еще живем в квартирах, которые мы снимаем, у нас такая жизнь пока. Вот, и вот мы переезжаем в новую квартиру, а может быть, если кто-то снимал жилье, то знает, что некоторые хозяева имеют свое представление о том, что такое чистая квартира. Вот я, значит, отмываю чей-то засранный холодильник. Вот я его мою. Через какое-то время Андрюша прошел где-то у меня там за спиной, я ловлю себя на том, что я начинаю злиться на Андрюшу. И я понимаю великолепно, будучи уже достаточно осознанной, что я просто уже устала, есть препятствие, да, там, это грязь, и что у меня не хватило моего ресурса, и что я подключилась к ярости, чтобы домыть этот гребаный холодильник, а при этом привычным образом тогда еще у меня эта ярость превращается в злость, и я в результате начинаю искать виноватого. Причем эта злость, знаете, еще так побегала внутри меня, я так подумала, что там злюсь на маму, что она меня сделала такой чистоплюйкой, или злюсь, соответственно, там на рекламу, на тех, кто меня прорекламировал, это моющее средство, или злюсь на себя, что не могу там благополучно уйти и поспать, да, или на хозяев, которые начали засрали этот холодильник. Но на самом деле, в принципе, тут вопрос, источник моей ярости достаточно конкретен. Я устала, мне нужен дополнительный ресурс. Ярость – это дополнительный ресурс. Я благополучно мурчу этой ярости, вступаю в ней в контакт, и дальше начинаю вот с этим новым, с этой новой силой, да, с вторым дыханием домываю этот холодильник, и через какое-то время благостно ухожу. Вот хороша бы я была, если бы я на самом деле, вместо того, чтобы мыть этот холодильник более, ну, вот так осознанно и энергетично, начала бы искать там виноватых и злиться, или принялась бы звонить маме, или там хозяевам, да, или там принялась бы пинать этот холодильник, да, и там выпинывать его из ванны, чтобы уже больше его никогда не отмывать, и вопила бы Андрюша, дай купим новый, ну, представляете. То есть это был как раз ложный способ использования ярости. В натуральном виде, да, вот именно в прямом варианте, эта ярость, она помогает как раз действовать эффективно, сильно и мощно. Это в первую очередь энергия. Энергия на преодоление препятствия. Если вдруг я там подключаюсь на энергию силы, хотя мне по песе это не слишком свойственно, но тем не менее мы, нам доступны все энергии, все эгрегоры, то, соответственно, я, делая структуру, силой, скажем, вот этой яростью убираю то препятствие, которое мешает этой структуре быть и функционировать. Вот это так. Вот такая история про ярость. Есть какие-нибудь вопросы про силу, или мы сегодняшний эфир заканчиваем? Нет, в самой силе, в этом луче нет магических способностей.
Они могут быть встроены могут в человека, человека как, да. Ну, как принадлежность индивидуальной миссии, но в самом луче не интегрированы.
Да. Магические способности интегрированы в дьявола, в луну и в белую карту. Воля есть, ярость есть, магические способности – это о другом. Еще что-нибудь?
Кстати, насчет ярости. Да. Ярость плюс интеллект равняется юмор.
Да. Социально приемлемые формы ярости – это у нас как раз юмор.
Посмотрите на всех наших хороших юмористов, что на Жванецкого, что на Задорнова, что на других, в них много ярости. Даже в том же самом Трушкине, который стоит с каменной рожей, от него яростью ушибает. А у Петросяна хреново. Потому что больше пыжится.
Магические способности, что в них входит? В смысле, куда входит? Что ты спросила, Алиса? Что ты имеешь в виду? Что тебе надо расшифровать слово «магия»?
Магические способности?
Магия – это способность с помощью тонкой силы воздействовать на человека или на его жизнь. С помощью именно тонкой силы. Не плотной, да, а тонкой. Вот. Это некий источник внутри человека. И источник вне человека, к которому можно подключаться. У белой карты – это источник вне. У дьявола и у луны – это источник в нем. Соответственно, это способность, не знаю, там, кому-то пожелать удачи, да, и эта удача имеет склонность быть, или сказать, чтоб ты то-то, то-то, и, соответственно, у человека именно это и случается. Ты тонким образом воздействовал на его судьбу. Хорошо. А, ты не могла это объяснить. Я поняла.
Нет, после расщепления как раз и остаются именно это, в том числе отличие расщепнул. Папы и папесы после расщепления, в них остаются магические способности.
Да. Хорошо. Значит, напоследок мы хотим вам сказать, что завтра у нас будет в 8 вечера эфир, где Андрюша будет отвечать, рассказывать о чем там будешь рассказывать.
Миф про Таро. Драконить буду. Драконить мифы.
Да-да-да. Вот, соответственно, у нас завтра в 8 вечера будет очередной эфир, который потом опять будет повторяться. Вообще у нас эфиров теперь будет много. У нас с многими нашими ведущими уже подписались, да, и уже обговорили, что они будут рассказывать после майских праздников. Прям будем часто-часто выходить в эфир. Вот, вообще я хочу выйти на круглосуточное вещание. Вот, но там и песенки будут, не только слова. Еще я хочу аудиокниги запускать интересные, прям делиться ими. Вот, может быть, даже обсуждать. Это попозже. Вот, ну, в общем, все, наверное. На сегодня мы закончим. Ну, что, у нас чуть меньше времени ушло, но я рада. Вот, потому что, ну, кратко сестра таланта. Значит, в следующий раз мы с вами будем проходить луч дьявола. Хотя на самом деле логичнее было бы, конечно, проходить. Да, сейчас песню поставим. Луч звезды. Вот, потому что, ну, как рабочий луч, да, но тем не менее мы перейдем к темным лучам, и там будет много говорить, Андрюш там нам очень поможет, как мастер расщепления, да, мы будем говорить о расщеплении, о прочем. Значит, пожалуйста, давайте я вам все-таки напомню, что можно открыть, а где у нас здесь? Верхний, тот самый, ага, вот если вы чуть спустите, да, вот курсором мыши, да, и увидите, что вот наверху, когда даже вы сидите в радио, все равно есть вот эти строчки, главный, ведущий, расписание и прочее. Если подвести курсор мыши к слову «форум» и нажать правую кнопку мыши, то там есть «открыть ссылку в новой вкладке», да? И, соответственно, таким образом вы будете и слышать песню, и в это же время выйдете на форум. Я была бы вам очень благодарна, если бы вы все-таки в форуме побыли бы 10 минут, потому что мне нужно, чтобы в это время у нас все-таки сдвинулся вот этот наш счетчик, а то у нас максимально 36 посетителей было. Вот, если мы сдвигаемся, мы таким образом растем, соответственно, в яндексовском поисковике. Воспримите это как мою просьбу, да, там, и таким образом можно выразить свое благодарное завещание. Все, мы сейчас вам ставим песенку, вот, и пока песенка будет идти и прочее, пожалуйста, выйдите все в форум. И еще я сейчас в форуме размещу вопрос, откуда вы про нас узнали, потому что я вижу, что очень много людей, которые у нас впервые на сайте с коричневыми никами, мне очень интересно, откуда вы взялись. Буду рада вас видеть. А по пятницам всегда в 28, в 20 вечера будет?
Ну, планируем так, хотя посмотрим, на самом деле, по практике. Может быть, все-таки пятница окажется не очень удобной, если это все перед дачные времена.
Хорошо. Все. Целую вас. Спасибо. Слушаем песенку.